Если по приведенному выше уставу должен был созываться собор для избрания епископа, то встречаем известие о созвании собора для отрешения его. Так в 1401 году митрополит Киприан созвал в Москве собор, на котором отписались от своих епископий Иоанн Новгородский и Савва Луцкий. Митрополит Кирилл в 1274 году воспользовался собором, созванным для поставления владимирского епископа Серапиона, чтобы предложить правила для установления церковного и народного благочиния. «Сам видел я и от других слышал о сильном церковном неустройстве», — говорит Кирилл в своем правиле. «В одном месте держатся такого обычая, в другом — иного, много несогласий и грубости. Какую пользу получили мы от того, что оставили правила божественные? Не рассеял ли нас Бог по лицу всей земли? Не взяты ли наши города? Не пали ли сильные князья наши от острия меча? Не отведены ли были в плен дети наши? Не запустели ли святые Божии церкви? Не томят ли нас каждый день безбожные и нечестивые поганы?» Прежде всего, митрополит вооружается против поставления в духовный сан на мзде и преподает правила относительно этого поставления. В народе по-прежнему продолжалась страсть к кулачным и дрекольным боям, которые мы видели в такой силе в предыдущем периоде. Кирилл пишет: «Узнал я, что еще держатся бесовского обычая треклятых еллин. В божественные праздники со свистом, кличем и воплем скаредные пьяницы сзывают друг друга, бьются дреколием до смерти и берут платье убитых. На укоризну совершается это Божиим праздником и на досаждение Божиим церквам». Кирилл вооружается также против пьянства, препятствующего совершать божественную службу от вербной недели до Дня всех святых. На соборах решались иногда и другие дела, как, например, споры относительно границ епархий. Митрополит Алексий в грамоте красноярским жителям пишет, что предел Рязанской и Сарайской епархий указан на Костромском соборе. На соборе ростовский архиепископ Феодосий был убежден в неправильности своего мнения относительно рода пищи, какую должно употреблять в Богоявленское навечерие, если оно придется в день воскресный. На соборе было определено о неправильности поступка Исидорова. На соборе владыки Северо-Восточной Руси решили держаться московского митрополита Ионы и не сообщаться с киевским Григорием. Кроме общих соборов, созывавшихся митрополитом всея Руси из подведомственных ему владык, могли быть еще частные, созывавшиеся владыкою какой-нибудь области из подведомственного ему духовенства. Так в 1458 году ростовский архиепископ Феодосий созвал собор в Белозерске для отвращения некоторых злоупотреблений, например, позволения вступать в четвертый брак. Кроме соборов, митрополиты старались уничтожить нравственные беспорядки посланиями к духовенству и мирянам. Таково поучение Фотия митрополита священникам и монахам о важности их сана, каковым подобает им быть и ходатаем, посылаемым к царю царствующих о душах человеческих. Митрополит обращает особое внимание священников на то, чтобы они блюли за чистотою браков у своих прихожан, не позволяли бы им бросать законных жен и жить с незаконными, как то делывалось, также, чтобы не дозволялись отнюдь четвертого брака. Сохранился и прежний обычай, по которому духовные лица обращались к митрополиту с разными вопросами, которых сами решить были не в состоянии. Так дошли до нас ответы митрополита Киприана на вопросы игумена Афанасия, ответы того же митрополита на вопросы неизвестных духовных лиц. Особенные отношения Новгорода, Пскова, Вятки требовали особенной деятельности митрополитов относительно этих городов. Что касается избрания владыки Новгородского в описываемое время, то обыкновенно навече избирались три лица, имена которых или жребии клались на престол в церкви Святой Софии, после чего духовенство собором служило обедню, а народ стоял вечем у церкви. По окончании же службы протопоп Софийский выносил народу по порядку жребии, и владыкою провозглашался тот, чей жребий выносился последний. Если и везде владыки имели важное значение, то оно еще более усиливалось в Новгороде, при известных отношениях его жителей к князю, при частых распрях с последним, при частом между княжией и внутренних смутах. Архиепископ в Новгороде, без князя, был первым правительственным лицом. Его имя читается прежде всех других в грамотах. Он был посредником города в распрях его с великими князьями, укротителем внутренних волнений. Без его благословения не принималось ничего важного. Но владыка Новгородский принимал посвящение от митрополита, зависел от него. От суда владычнего был перенос дел на суд митрополита. И когда последний, утвердив свое пребывание в Москве, начал стараться всеми зависевшими от него средствами содействовать московскому великому князю в приобретении могущества, в утверждении единовластия, причем и Новгород должен был отказаться от своего особного и особенного быта, то положение новгородского владыки стало очень затруднительным. Владыка Иоанн благословил новгородцев воевать с великим князем для возвращения Двинской области и заплатил за это трехлетним заключением в Москве. Мы упоминали в своем месте о неприятной переписке митрополита Ионы с новгородским владыкою по поводу Шемяки. Митрополит Иона счел также своею обязанностью дать наставление новгородскому владыке и его пастве насчет воздержания от вечевых буйств. «Я слышал, дети, — пишет митрополит, — что по наветам дьявольским творится богоненавистное дело у вас, в отчине сына моего великого князя, в Великом Новгороде, не только между простыми людьми, но между честными, великими. За всякое важное и пустое дело начинается гнев, от гнева ярость, свары, прикословие. С обеих враждующих сторон является многонародное собрание, нанимают сбродней, пьянчивых и кровопролитных людей, замышляют бой и души христианские губят. Предшественник Ионы, митрополит Фотий, также посылал поучение новгородскому владыке и его пастве. Митрополит увещевает новгородцев удерживаться от привычки сквернословить, за которую летописец осуждает еще дорюриковские славянские племена. Фотий говорит, что такой привычки нет нигде между христианами. Далее митрополит увещевает новгородцев басней не слушать, лихих баб не принимать, узлов, примолвления, зелья, ворожбы и ничего подобного не употреблять. При крещении приказывает погружать в сосуде, а не обливать водою по обычаю латинскому. Запрещает венчать девочек ранее 13-го года, запрещает духовенству белому и черному торговать или давать деньги в рост. Если кто пред выходом на поле, судебный поединок, придет к священнику за святым причастием, тому причастия нет. Который из соперников убьет другого, то отлучается от церкви на 18 лет, а убитого не хоронить. Политические и находившиеся в тесной связи с ними церковные отношения Новгорода к Пскову также требовали внимания митрополита. Мы видели, что Псков, разбогатевший от торговли, давно уже начал стремиться к независимости от Новгорода, вследствие чего последний стал обнаруживать нерасположение к Пскову, высказывавшееся иногда открытою войной. Понятно, как затруднительно было при таких отношениях положение Пскова, зависевшего в церковных делах от владыки Новгородского. Отсюда естественное желание псковитян избавиться от этой зависимости, получить особого владыку. Но мы видели, как их старание об этом осталось тщетным, ибо митрополит Феогност не согласился поставить им особого епископа. Действительно, псковичи выбрали дурное время. Митрополит Феогност, подобно своему предшественнику, утвердил пребывание в Москве, и Псков, более других городов, испытал на себе следствия этого утверждения. Еще недавно Феогност грозил ему проклятием в случае, если он не откажется от союза с Александром Тверским. Теперь же этот самый Александр опять княжил у них и под покровительством литовским, тогда как Новгород еще не ссорился с Москвою. О прямой вражде псковичей с новгородским владыкою не раз упоминает летописец. Так он говорит о ссоре их с владыкой Феоктистом в 1307 году. В 1337 году владыка Василий поехал в Псков на подъезд, но псковичи не дали ему суда, и владыка выехал из города, проклявши жителей. Когда в 1411 году владыка Иоанн прислал протопопа во Псков просить подъезда на тамошнем духовенстве, то псковичи не велели давать и отослали протопопа с таким ответом: «Если Бог даст, будет сам владыка во Пскове, тогда и подъезд его чист, как пошло изначало, по старине». В 1435 году приехал во Псков владыка Ефимий, не в свой подъезд, не в свою череду. Псковичи, однако, приняли его и били ему челом о соборовании. Но он созвать собор не обещался, а стал просить суда да на священниках своего подъезда. Псковичи ему этого не посулили, но стали за соборование и за свою старину, стали говорить владыке, зачем он сажает наместника и печатника из своей руки новгородцев, а не псковичей. Владыка за это рассердился и уехал, побывши только одну неделю в Пскове. Князь Владимир, посадники и бояре поехали за ним, нагнали и упросили возвратиться. Псковичи дали ему суд на месяц, подъезд на священниках. О соборе же владыка сказал, что отлагает его до митрополита. Но владычный наместник начал судить не по псковской пошлине, начал уничтожать разные уговорные грамоты, посужать рукописания и рядницы, стал сажать дьяконов в гридницу, все по-новому, покинувши старину. Псковичи были правы, говорит их летописец, священники за подъезд и оброк не стояли, но по грехам и дьявольскому наваждению случился бой между псковичами и владычными служилыми людьми, софьянами. Тогда владыка опять рассердился и уехал, не взявши псковского подарка, а игуменам и священникам наделал много убытка. Не бывало так прежде никогда, с тех пор, как начал Псков стоять. После того, как псковичи вместе с московским войском опустошили новгородские владения и заключили мир, оба города жили дружно, и дружба эта отразилась на отношениях церковных. В 1449 году владыка Ефимий приехал в Псков. Духовенство с крестами, князь, посадники, бояре вышли к нему навстречу и приняли с великою честью. В самый день приезда владыка служил обедню у Святой Троицы, а на третий день соборовал в той же церкви и читал синодик. Прокляли злых, которые хотят зла великому Новгороду и Пскову, а благоверным князьям, лежащим в дому Святой Софии и Святой Троицы, пели вечную память, также и другим добрым людям, которые сложили головы и кровь пролили за домы Божии и за православное христианство. Живым же новгородцам и псковичам пели многое лето. Князь, посадники и во всех концах господина владыку много чтили и дарили и проводили его из своей земли до границы с великою честью. С такой же честью был принят и провожен владыка и в 1453 году, потому что он делал все точно так же, как и прежние братья его, архиепископы. Неприязненные отношения Пскова к Новгороду и его владыке